Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное. Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
16.05, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем эту программу «Поток». Еще тему я для вас подготовила, чтобы с вами вместе обсудить. Звонить можно по телефону 7373-94.8, смски плюс 7925-888-8948. Телега для сообщений «Говорит Москва-бот». Давайте на движение взглянем.
Движение
в Москве есть, двухбальные пробки. Всего лишь, несмотря на дождь, движение хорошее, но много мелких аварий, правда, которые не создают серьезных затруднений. Внутренняя сторона МКАДа, будьте внимательны, между Варшавкой, Каширкой и внешняя сторона в районе Калужского шоссе тормозит. Внутренняя между Новой Ригой и Волоколамкой пробка, там на пересечении с Волоколамкой ДТП. Третье транспортное кольцо здесь плотно в районе, соответственно, Кутузовского проспекта. Будьте внимательны, потому что тоже ДТП. А также метро Тульское, внешняя сторона Лефортовского тоннеля стоит на севере, традиционно между Савеловским и Рижским вокзалами. Здесь пробка. Садовое кольцо едет нормально.
Слушать. Думать. Знать. Говорит Москва. 94.8 FM.
Поток. Новости этого дня.
Начнем с того, что президент Сербии Александр Вучич заявил о подготовке Запада к прямому конфликту с Россией. Рособорнадзор подвел итоги первой попытки пересдать единый госэкзамен. Впервые такая практика была внедрена в эту экзаменационную кампанию. Financial Times писала, что связанные с Россией, как утверждает издание компании, приобрели десятки судов для перевозки сжиженного природного газа. И Михалков ответил на обвинение в доносе на Беркович на встрече в бане.
Поток. Успеем сказать главное.
Обо всем по порядку. По мнению Александра Вучича, европейские политики видят в России врага и в соответствующей атмосфере формируют правительство, включая Европейскую комиссию. Он добавил, что западные страны хотели бы вести с Россией дистанционную войну. Западные государства при этом готовятся к вооруженному конфликту с Россией и делают это быстрее, чем многим кажется, сказал президент Сербии в интервью телеканалу ТВ Пинк. Отвечая на вопрос о противостоянии между Россией и Украиной, сербский лидер отметил, что выступает за мирные переговоры, потому что нерешенный конфликт грозит перерасти в международную катастрофу. Все это подготовка к войне. Посмотрите, как формируется правительство военного времени, включая Европейскую комиссию. В России не будут разговаривать ни с кем из Европейского Союза, потому что европейские политики видят в России врага. По словам президента Сербии, никто не готов воевать с Россией на земле, и западные страны хотели бы вести войну дистанционно. Случится ли это? Я думаю, что люди, которые думают, что этого не произойдет, ошибаются. Западные страны не готовы на данный момент, но готовятся к войне с Россией быстрее, чем некоторые хотят видеть. То есть в итоге интересно, что Вучич утверждает, что дистанционную войну европейцы хотят вести, хотя, по сути, она и так идет. С другой стороны, он не отрицает, не исключает, что конфликт, большой конфликт состоится, и при этом в Европейском Союзе вся эта военная машина и истерия против России, она раскручивается с новой силой. С вашей точки зрения, насколько серьезно стоит воспринимать информацию, которую транслирует Александр Вучич? 7373-948, телефон прямого эфира. Слушатель говорит, Вучич примеряет шкурку голуби мира на себя. Почему? Вучич, кстати, не говорил, что вот на его территории может состояться какой-то, например, диалог, какие-то переговоры по поводу Украины. Вучич раскладывает, как оно есть. Вучич, кстати, говорит примерно то же самое, что и говорил Орбан, что европейцы действительно готовятся к конфликту, и как бы их не как бы там Венгрия или даже Сербия не предостерегала их от этого конфликта, Словакия, кстати, еще тоже, европейцы не могут внимать этим словам, просто потому что они их не слышат. О том, что конфликт на Украине может перерасти в большую войну, Вучич сказал в мае. Он тогда отметил, что, по его оценке, ситуация станет сложнее и перерастет в трагедию, большую по масштабам, чем Вторая мировая война. Глава государства отметил, что стороны должны перестать перекладывать вину друг на друга и начать переговоры о мире, по словам Вучича, пока Россия и Украина далеки от соглашения. Это то, что он говорил в мае. А Россия с кем-то будет воевать? С Шольцем или с Макроном? С кем? Интересно еще, кто будет. Будут ли воевать за Шольца и за Макрона? Вот здесь тоже важно. А, давайте с вами поголосуем. 134-21-35. Сейчас я попрошу включить голосование. Есть у нас голосование? Есть, отлично. А, вы считаете, что действительно европейцы не отказываются? Европейцы планируют какую-то большую кампанию против Российской Федерации? То есть мы сейчас с вами понимаем, что снабжение Украины деньгами, оружием, наемниками, это для нас тоже конфликт, что НАТО воюет против Российской Федерации. Но, по сути, если Вучич говорит о принципиально ином конфликте, вы говорите, да, Запад очень быстро готовится к военному конфликту с Россией, после СВО ничего не закончится. 134-21-35. 134-21-36. Вы считаете, что как раз европейцам не удастся уровень истерии догнать до такой степени, чтобы кто-то из европейских государств включился, а потом за ними включилась Европа целиком в конфликт с Россией. То есть вы считаете, что большого конфликта, именно официально большого конфликта, его не будет. 134-21-36. Почему воевать? Говорить вы имеете в виду, говорите. Ну, не знаю. Российская Федерация предлагала и Шольцу, и с Макроном говорила, и с Шольцем говорила. Помните, в декабре это было, в январе это было. Вот, но с той стороны же выглядело все несколько иначе. То есть не надо, скажем так, здесь есть сообщение от некоторых слушателей по поводу того, но вот были же попытки договориться, они смогли. В тот момент, когда конфликт начинается и перерастает именно в фазу боевого столкновения, здесь уже предыдущие все договоренности или попытки, они нивелируются, потому что есть как бы новые условия в этом уравнении. И поэтому как выходить, ну, допустим, переговорный трек, тоже большой вопрос. Алексей Финенко с нами, он профессор факультета мировой политики МГУ. Алексей Валерьевич, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгения.
Скажите, пожалуйста, то, о чем говорит Вучич, как такую информацию воспринимают в Москве и насколько серьезно стоит к его словам относиться по поводу подготовки Запада к прямому конфликту с Россией?
Я думаю, относиться к этому надо очень серьезно. У нас с Западом фундаментальное различие в понимании войны. Мы себе сложили еще в Советском Союзе дискурс, что Вторая мировая – это последняя большая война в истории человечества. Следующая будет последняя. На Западе так никогда не считали. Там считали, что Вторая мировая – это просто одна из войн. И вполне могут быть новые войны между великими державами. Только и всего.
Угу. Но интересен такой момент, Алексей Валерьевич. Вучич говорит, что подготовка к войне со стороны европейцев идет, но европейцам хотелось бы все-таки воевать не на земле, а дистанционно. То есть кого-то они пошлют вместо коллективного себя дальше, после Украины, или что?
Они ищут такую армию, которая могла бы воевать. Во-первых, кстати, европейцы – это понятие очень растяжимое. Что такое европейцы? Англичане – европейцы и румыны – европейцы. Украинцы, строго говоря, тоже европейцы, если брать географический критерий. Очевидно, что внутри НАТО есть разделение на страны первого эшелона, страны второго и третьего эшелона. Они хотели бы бросить с нами какой-нибудь третий эшелон. Ну, например, спровоцировать войну вокруг Калининграда, спровоцировать войну, новую русско-финскую войну. А они будут помогать без формального объявления войны авиацией, поставками вооружений, ударами, корректировкой ракет, всем тем, что сейчас отрабатывается на Украине.
Ну, то есть следующий эпизод военных действий – это что-то в районе Балтики?
Да, совершенно верно. Именно там затягивается новый узел. Хотя Черное море тоже до конца исключать нельзя, если брать узел Румыния, Молдавия, Приднестровье, Украина.
Но кажется, что румыны менее догматичны, чем те же самые прибалты, нет?
Это только кажется. На самом деле, недаром Молдавия и еще 7 марта нынешнего года подписала договор о военной взаимопомощи с Францией.
То есть они могут к этому готовиться?
Да и Румыния подписала еще в 2019 году декларацию о военной взаимопомощи с Францией. Так что румынский фактор сбрасывать со счетов никак нельзя.
Алексей Валерьевич, Прибалты.
Да, там действительно очень много проблем. Прежде всего, это, конечно, Калининград. Запад стремится ликвидировать, как они считают, опасность для себя российское присутствие в Калининграде. последний, кстати, наш такой мощный форпост на Балтике.
Они действительно считают, что есть именно угроза? Или просто вот что именно, я не знаю, из Калининграда там десант высадится какой-то боевой, там корабли выйдут? Или же это предлог? Предлог для того, чтобы, ну, вести свою линию, которую они вели там долгие годы, например?
Они считают так, что, конечно, для их планов войны это угроза. Наличие Калининграда позволяет России в случае начала войны ударить с двух сторон, например, по Литве и быстро пробить коридор. Или, например, быстро ударами парализовать военную инфраструктуру Швеции. Или, например, воспрепятствовать вводу в уход в Балтийское море крупных кораблей, например, со стороны Британии.
Но, Алексей Валерьевич, а мы, получается, должны сбрасывать со счетов тот вариант, что, например, о потенциально новый конфликт или большой конфликт с Российской Федерацией, об этот конфликт как раз может разбиться вот эта глобалистская идея, которой так пытаются объединять Европейский Союз. Потому что, как вы сказали, Европа, она разнородная.
Глобалистская идея доживает свои последние дни. Вопрос уже, собственно, в том, что придет ей на смену. А вот здесь конфликт-то и необходим для того, чтобы узаконить переход и новую ситуацию. Кстати сказать, у любой войны есть политические цели. Любой военный конфликт России и НАТО прямой быстро похоронит ООН и всю послевоенную структуру мира. На что на Западе рассчитывают?
А что будет вместо? Будут договариваться заново?
Будут договариваться заново, вариант. Другой вариант, будет воспроизведена ситуация до Первой мировой войны. Ну, нет никаких международных институтов и никакого права. Набор ненавидящих друг друга национальных...
Алексей Валерьевич, да, но тогда возникает другой момент. Не будет ООН, допустим, не будет других наднациональных каких-то структур, которые занимались регулированием международных отношений и разруливанием споров по возможности. А европейцы разве не видят для себя риски, что и Европа тогда превратится в некую другую структуру, когда все друг у друга постоянно отвоевывали какие-то клочки земли?
Она так и так в нее превратится волей-неволей, потому что европейская ситуация меняется. Эту ситуацию используют одни европейцы против других. Посмотрите, Польша под видом противостояния с Россией вынашивается идея реставрации Речи Посполитой.
Да, да.
Германия не просто так наращивает сухопутную армию. Ведь вся идея Европейского Союза была написана и создана под слабую Германию. Если мы снова получаем сильную в военном отношении Германию, это перестройка всей системы Европейского Союза. Британия уже вышла из Европейского Союза и подписала еще в 2010 и 2014 годах двусторонние пакты с Францией, которые они называют новой Антантой. Вопрос в том, как и через что будет осуществлен этот переход.
Но по мнению ряда европейских политиков, этот переход должен быть осуществлен через войну с Россией, прямую.
Да, в том числе. Вопрос в том, какого масштаба будет эта война, где она будет проходить, на какие будут задействованы в ней силы. Вы не поверите, Евгений, но первый раз, например, интересный сценарий я читал еще в 90-м году, в период развала Советского Союза. Англо-русская война на территории Прибалтики. Вот
интересно. Так. Понятно. Спасибо большое, Алексей Валерьевич. Принято. Алексей Финенко был с нами, профессор факультета мировой политики МГУ.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Теперь давайте к единому госэкзамену обратимся. Рособорнадзор подвел итоги первой попытки пересдать ЕГЭ. Большинство школьников, которые повторно решили сдать единый госэкзамен, смогли улучшить свои результаты. 122 человека получили со второй попытки максимальные 100 баллов. Об этом сообщил Рособорнадзор, проанализировав статистику сдачи ЕГЭ. Воспользовались вторым шансом 105 тысяч человек. Фактически каждый шестой экзаменующийся. Репетиторы сообщают, что в дни подготовки к пересдаче спрос на их услуги резко возрос, то есть репетиторов просили подготовить детей к пересдаче. К пересдаче единого госэкзамена. Иван Ященко с нами сейчас на связи, руководитель комиссии по разработке контрольно-избирательных материалов ЕГЭ по математике. Иван Валерьевич, здравствуйте.
Добрый день.
Для вас цифры про 105 тысяч человек, которые решили пересдать единый госэкзамен. О чем это говорит? Много, мало?
Ну, мне кажется, это довольно разумная цифра, и действительно среди них были как ребята, которые неудовлетворительно сдали экзамен, так и ребята, которые просто захотели повысить свой результат. И приятно видеть, что даже некоторые ребята пересдали с 90 на 100, им так хотелось получить максимальный результат. Так что это, конечно, очень важная возможность. Более того, она сказалась на психологической подготовке ребят. Потому что человек шел на первый, на основной экзамен, понимая, что если что-то не удастся, можно будет пересдать, и, естественно, меньше волновался и сдал лучше в основной период.
Ну, я просто помню, Иван Валерьевич, когда только-только внедрялся единый госэкзамен, тогда детей, в общем, и настраивали на то, что нужно поднапрячься, у вас есть только одна попытка, если что, год придется ждать, и, соответственно, ни шагу назад. В данном случае, что это принципиально меняет в формате подготовки к ЕГЭ, ну, в начале года?
Принципиально не меняет ничего в начале года. Человек также должен планировать подготовку, настраиваясь на основной период. Но то, что именно психологический момент волнения на экзамене, конечно, существенно уменьшился, это факт, и это подтверждают и дети, и родители.
Иван Валерьевич, существует ли проблема, что школьных знаний, уроков школьных недостаточно для подготовки, и необходимость в репетиторах будет только нарастать? Тут вот по статистике, оказывается, даже репетиторов специально нанимали, чтобы подготовить к пересдаче?
Вы знаете, эта проблема во многом связана еще и с тем, что она специально раздувается как, собственно, самими репетиторами, так и родителями, которые в последний момент начинают обращать внимание на образование ребенка. До этого там все 10 лет особо-то не обращали. А тут есть еще желание такое откупиться. Ведь очень часто мы, собственно, много общаемся и с педагогами, и с репетиторами. Мы видим, что репетитор, по сути, лишь мобилизует ребенка. Если человек не привык работать в школе вот все эти годы, то вот, а тут вроде за деньги уже наконец делает домашние задания. А все 10 лет не делал. Ребята, которые хорошо учились в школе, стабильно выполняли домашние задания, они прекрасно сдают ЕГЭ без всяких репетиторов, выигрывают олимпиады, потому что абсолютно четко мы можем уверенно сказать, вот мой предмет математика, все задания ЕГЭ это задания, которые изучали в школе. Более того, вы знаете, что у нас вся первая часть, вот задания с кратким ответом, они вообще аналогичны открытому банку ФИПИ, который доступен в интернете, и, соответственно, им пользуются и учителя, и разработчики учебников. То есть, действительно, все знают, что будет на экзамене, ну, естественно, этих задач тысячи, поэтому, конечно, какая у тебя будет непосредственно в этом и смысл экзамена, что ты должен не наизусть выучивать, а уметь решать.
То есть получается, что репетиторы, по сути, это такой активность репетиторов, это, по сути, результат невротизации учебного процесса или даже самих родителей, их отношение к учебному процессу?
Разумеется, и плюс, конечно, пробелов в учебе, когда человек берется за ум лишь в последний год подготовки к экзамену, а до этого не делал домашние задания. Если делать стабильно домашние задания и нормально учиться, даже не на пятерке, у тебя не будет никаких проблем с единым государственным экзаменом.
Откуда тогда взялось утверждение, что на ЕГЭ очень часто попадаются задания, которые вообще в школе не проходили? Или просто невнимательно сидели на уроках? Я правильно понимаю?
Разумеется, тем более эти задачи все публикуются. У нас самый прозрачный экзамен в мире, достаточно посмотреть на открытый банк. Потом, как вы понимаете, проще всего объяснить то, что ты не решил задачу, тем, что ты этого не проходил еще. Знаменитой песни, вы помните, мы не проходили. Ну, и кроме того, это подогревают и сами репетиторы, ведь им проще всего объяснить, что это какая-то новая задача, которую не было ни в одном учебнике, и мы к ней не готовили, вместо того, чтобы признать то, что ты не разобрал тот или иной материал.
Понятно. Спасибо большое, Иван Валерьевич. Я вас благодарю. Иван Ященко был с нами, руководитель комиссии по разработке контрольно-измерительных материалов ЕГЭ по математике. 7373-948, телефон прямого эфира. Давайте с вами на эту тему поговорим. Может быть, у вас есть, у ваших детей в текущем году есть опыт пересдачи единого госэкзамена, или ваши дети сдают ЕГЭ в будущем, или вы уже сдавали ЕГЭ в прошлом. Что скажете по поводу такого варианта, как пересдача. То есть здесь важно понимать, что если на пересдаче балл будет ниже, то будет засчитан балл, который был на пересдаче, а не первый. Здравствуйте. Алло.
Здравствуйте. Да. Ну, я сам преподаватель, я прекрасно знаю стресс, который испытывают студенты или школьники. Я сам стресс испытывал. То есть человек может все знать и не ответить на вопрос. Надо пересдавать, то есть надо позволять пересдавать всем желающим, потому что тут экзамен – это не только демонстрация знаний, это еще и демонстрация психологических качеств, таких как способность преодолевать стресс, вот, и не сразу они, то есть, и чтобы их сформировать правильно, для этого надо, вот, мне кажется, как раз побольше тренироваться, вот, в сдаче экзаменов, вот, то есть, пересдачи пусть будут как можно больше, все.
Пусть будут, понятно, спасибо большое, говорите вы, интересно. 7373-948, телефон прямого эфира. Сначала вгоняем детей в стресс, потом героически эту проблему решаем, говорит слушатель. А все же из того, что хочется как лучше, вот на него рявкнешь как следует, он вроде бы должен собраться, а он наоборот. Нанял ему репетиторов на все 5 дней в неделю. И кажется, что он должен собраться. А оказывается, ну, видите, по крайней мере, руководитель комиссии по разработке КИМов ЕГЭ по математике утверждает, что ЕГЭ по математике не содержит ни одного примера, который не проходили в школе. Все исключительно школьная программа. Ваши дети сдавали, вы сами сдавали. Будут ваши дети сдавать. Здравствуйте, алло.
Добрый вечер. Вы говорите, хотите как лучше, а как лучше — путь один. Это после 9-го среднее профессиональное образование.
Так.
И потом на второй курс высшего учебного заведения.
Да.
Для тех, кто уже
в смысле, чтобы ЕГЭ избежать или чтобы все-таки научиться, ну, несколько иначе сформулировать свою, как бы, стезю профессиональную, ну, вот об этом
чтобы
речь.
Чтобы иначе построить образовательную траекторию. Скажем так.
Образовательную траекторию. Это интересно. Да, по поводу... Кстати, многие, да, действительно уходят в колледжи, потому что им страшно сдавать единый госэкзамен. Есть такое. А кто-то сознательно идет в колледж, потому что говорит, не хочу зубрежки в 10-11 классе, хочу уже попытаться получить профессию, а потом уже на вышку идти сразу на второй курс. Сергей пишет, дочь пересдавала литературу, был 61, стало 58, расстроилась. Но это критичные 3 балла, Сергей, вот, для вуза? Или не критичные? Расскажите, пожалуйста. 7373-948. Вас послушаем. Здрасте. О, новый номер. Нам звонит. Алло.
Алло. Алло, здравствуйте.
Здрасте. Ой, вы у нас новичок. Я вижу, у вас мало совсем прозвонов. Да. Вы сдавали, да, не сдавали? Да. Расскажите, пожалуйста, как вас зовут?
Я хотел сказать по поводу экзамена. Единственный способ вообще наладить систему – это отчислять плохих студентов из вузов. И тогда совершенно не важно, сдавал человек ЕГЭ, не сдавал, как угодно. Принимать максимальное количество людей,
так так и после бывает.
Первого семестра отчислять.
Так так и делают, разве нет?
Да нет, ну что, ну что, так не делают, к сожалению. Нет, требования должны быть очень жесткие в самих вузах. Поступление не должно означать, что человек дойдет до конца.
Так это никогда не означает. Наоборот, представители высшей школы говорят, что они видят, что качество знаний студентов снижается, и поэтому им приходится, они там нулевые практически приходят в вузы. Ну, в некоторых вузах,
конечно,
так говорят.
Какое может быть качество при ЕГЭ?
А почему нет? А почему нет? А почему при других да, а при ЕГЭ нет? Вот объясните, пожалуйста.
При ЕГЭ нет, потому что это не обучение человека знаниям, не тренировка мозга. Это элементарное натаскивание на конкретные задачи.
А тренировка мозга – это как тогда? Как контрольно проверить, на тренированном мозге или нет? Какая форма экзаменации?
Форма экзаменации – нормальные экзамены, полноценные экзамены. Ведь ЕГЭ создавалось для чего? Для того, чтобы мальчик из деревни, девочка, да, из глухой деревни, могли поступить в вуз и составить конкуренцию москвичам, у которых, ну, грубо говоря, москвичам, да, у которых больше возможностей для получения хорошего
просто
образования.
Просто несложно принести документы, это правда. Поняла вас, спасибо большое, просто еще люди хотят высказаться. Сергей говорит, критично, в вышке проходной 60 баллов. Вот это да, Сергей. Вот, кстати, то, о чем говорилось. Это вот у нашего слушателя дочка 61 в первый раз сдала, а пересдала и 58 набрала. Эх. И что теперь, Сергей, расскажите? У нас могут отчислить за желтую футболку. Так, понятно. А в какую попытку засчитывается ученику? Вторую или максимальную? Вторую попытку. Юлия, вторую попытку засчитывает, по крайней мере, изначально об этом шла речь, что засчитывают вторую. Поэтому в этом есть определенная ловушка. Когда человек, видите, как 61 сдал, думал улучшить результат. Хотел как лучше, а в итоге 58. И вот как быть? Вот так вот. Принимать решение на берегу. 16.30, новости, мы продолжим.
Новости этого дня. Со всеми подробностями. Одна за другой. Объективно, кратко, содержательно. Поток. Успеем сказать главное.
16.36, столица, радиостанция «Говорит Москва», у микрофона Евгения Волгина. Мы с вами продолжаем. Так, Financial Times написала, что связанные с Россией компании приобрели десятки судов для перевозки СПГ. Юрлица, расположенные в Арабских Эмиратах, по данным издания, могут контролироваться Москвой. А на этом основании заметка выпущена. По словам источников издания, в судоходной отрасли со второго квартала 2023 года более 50 судов были выкуплены этими предприятиями. Это привело к росту рыночных цен, пишет как раз Financial Times со ссылкой на брокеров. Утверждается, что часть приобретенных судов ходят по маршрутам, которые традиционно использовала Россия для транспортировки газа. Таким образом, Москва может готовиться к возможным ужесточениям продажи жиженного природного газа. Кроме того, у нее уже сейчас есть теневой флот танкеров для перевозки нефти в условиях санкций. Но теневой флот, это, конечно, с натяжкой, можно сказать. То есть важно понимать, теневая экономика, теневой флот, теневые перевозки. Вот это слово «теневой», которое используется сейчас в западных медиа, это не более чем констатация того, что эти суда, эти цепочки поставок не могут видеть западные страны. Эти суда не зарегистрированы, там, у них выключены транспондеры. Соответственно, они не застрахованы в компании Lloyd's, застрахованы в каких-то других компаниях. То есть это легальные суда, просто которые не видно западникам. Александр Лобусев с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина. Александр Вячеславович, здравствуйте.
Здравствуйте, Евгений.
Скажите, пожалуйста, ну вот насколько успешным можно счесть опыт сокрытия собственников газа-нефтевозов?
Ну, знаете, мы не первые, кто идет этим путем. Где-то с начала 80-х годов Иран оказался в такой же ситуации, как мы сейчас. Были практически запрещены любые экспортные и импортные операции для них. Поэтому у Ирана был частично свой флот, они создавали. Но в большей степени они пользовались фрактом, то есть фрактовали суда у больших, у средних, у мелких компаний. И, естественно, они не страховались в Ллойде.
Но когда европейцы сейчас пишут, что компании, значит, расположены в Арабских Эмиратах, но по данным издания могут контролироваться Москвой, но, возможно, это такой секрет Поли Шинели, по сути, то, скажем так, есть ли у них еще инструменты для того, чтобы пытаться пресечь подобного рода схемы?
Ну, они делают попытки разносторонние достаточно. Ну, скажем, греки там несколько дней назад опять продлили запрет на вход наших танкеров, зафрактованных Россией танкеров через греческие проливы, якобы под, как бы там у них идут какие-то учения, которые идут уже, наверное, год, наверное, учения эти морские. Там один стоит их кораблик военно-морской греческий и учится чему-то. Вот. А там что происходило? Там просто вот наши зафрахтованные танкеры с тем, чтобы они ходили освободить из-под вторичных санкций наших покупателей, ну, такие как Индия, Китай, там шла перегрузка нашей нефти на другие танкеры и вывоз ее. Ну, вот сейчас мы вот этой ситуации, как бы, в общем-то, она была очевидной, что так и будет, скорее всего, и поэтому сейчас мы перевели в Африку, в Египет и так далее, вот эти вот переливки с танкера на танкер, там идет еще, как бы, смешение нефти с другими нашими брендами, с брендом, там еще с другими нефтями, с тем, чтобы... Ну, как бы она была другой совершенно наша нефть. Но, тем не менее, эти процессы идут, и, в общем-то, да.
Ну, Александр Вячеславович, а насколько можно оценить массовость танкерного флота, который можно теперь, ну, где-то выкупать, брать и переводить их вот по таким схемам, чтобы перевозить российский там газ, нефть, СПГ?
Ну, понятно, что... Да. Танкерный флот, он сам по себе ограничен, и речь идет о серьезных танкерах, ну, в районе 100-тысячном измещении, водоизмещении, так. Их, ну, насчитывается где-то, вот, тех, которые, как бы, можно фрактовать. Термин «серый», это совершенно вы правильно сказали, он неприемлем в данном случае, просто мы не страхуем у Ллойда. Таких всего по миру, ну, где-то около 1000, наверное, плюс-минус. Плюс, скорее. У нас как бы нам инкриминируют вот наши западные недрузья, что мы около 250-230-250 таких вот судов используем. Но здесь дело в чем? Дело в том, что мы сделали, как они говорят, по их, у нас молчание, естественно, и правильное молчание, потому что нечего им знать о том, что мы делаем. Что мы, вот помните, 5 декабря как бы $60 объявили нам.
Да, цену. Потолок.
Да, и мало кто говорил о том, что нам запретили танкерные перевозки практически. Это было в одном, практически в одном документе их, ими созданном. Ну и сказали, что к этому времени мы уже как бы договорились о покупках, о фракте, вернее, даже долгосрочном, возможно, фракте, порядка 100-120 танкеров. Ну вот, то есть общий вот этот вот флот, который мы можем сейчас использовать, ну, где-то оценивается. Понятно, что этот флот нигде не высвечивается и так далее, но он оценивается примерно в 230, ну, может быть, 250 судов.
Это вы говорите про газовозы или не про газовозы?
Нет, газовозы. Речь идет о нефтяных танкерах, да. Ну, и там, кстати, с газом примерно одинаковые цифры.
Насколько я понимаю, с газовозами там были определенные проблемы, да. То есть сразу же возникает вопрос, готова ли Россия довольно оперативно создать собственный флот газовозов. В основном, насколько я понимаю, это Южная Корея, а там у американцев все-таки руки развязаны, потому что им нужен европейский рынок, естественно, и, соответственно, им они пытались там лишить Россию технологий, но все равно проекты работают, а, соответственно, чуть-чуть надавить на южных корейцев, и есть риск остаться без этого специфического флота, согласитесь?
Да, согласен, но дело в чем? Дело в том, что, да, газовозы, суда, перевозящие СПГ, это более сложные технологические, так сказать, машины, чем, да, скажем, танкеры и нефтевозы. Но дело в чем? Дело в том, что мы отстали просто жесточайшим образом. Мы отстали и в нефтевозах, и, естественно, в газовозах, сжиженного газа, перевозчиках в целом. То есть речь сейчас должна идти о том, что у нас должна прямо вот сейчас форсированным образом развиваться в России программа перевозок судами наших нефти и газа. Потому что, ну, там по разным оценкам, ну, 10%, наверное, этого флота вот, в нефтевозах, который используем мы, принадлежит нам, России. Но это ничтожно мало. А суммы, которые мы тратим, можете себе представить, вот на этих спекулянтов, которые владельцы, да, этих больших, небольших компаний и так далее, это, ну, оцениваются не мной, а разными экономистами в сотню примерно миллиардов долларов. Но вот если 10 миллиардов из этой сотни пустить, скажем, на создание, вот прям форсированное создание заводов или на производство на тех заводах, где это можно производить, на создание нового флота нашего танкерного, я одним словом назову, танкерный флот, это и нефть, и газ.
Да,
потому что и проблема одинаковая совершенно. Ну вот в этой связи, вы знаете, возникает вопрос о том, что нам, может быть, надо форсированно вернуть себе заводы, которые существуют, которые в Одессе находятся, которые находятся в Николаеве, которые находятся в Очакове. Это же наши заводы. Мы их строили, они наши. Вот их надо вернуть. И Черноморский, естественно, этот хаб, этот узел создать для перевозок танкеров. Турки с удовольствием будут поддерживать нас. Это мирные танкеры. Они будут там участвовать, я думаю, в этом с удовольствием, потому что деньги они будут получать за провоз. Поэтому здесь много вариантов. Но надо побеждать.
Ну, интересно, да, Александр Вячеславович, но мы же понимаем, что все параллельно идет. То просто здесь интересно, насколько, с вашей точки зрения, американцы, те же самые, у которых, чье право имеет трансграничный характер, и вот 14-й пакет санкций вводился, и, соответственно, запреты на какие-то российские проекты, там, помехи для российских проектов в области сжиженного природного газа, остались у них какие-то реальные механизмы для того, чтобы попытаться нам вообще прикрыть?
Вы понимаете, у американцев столько внутренних проблем. Вот мне кажется, что им настолько уже сейчас не до нас, по большому счету. Потому что им, они производитель номер два, по-моему, в мире производитель нефти, да, по объемам.
Номер один, совершенно верно.
Но тем не менее, им нужно, вернее, они производят 12 тысяч баррелей в сутки, а им нужно 20 тысяч. То есть они закупают нефть. Им, по большому счету, американским бизнесменам все равно, русская она, китайская она, там, японская она, какая угодно, хоть с Луны. Но им нефть нужна. Поэтому все это в пользу сумасшедших добить вот это вот... Ну,
то есть уже работать не будет? То есть что быстрее произойдет? Они найдут какую-то схему или, например, «Судоверфь-Звезда» договорится с Китаем, завершит переговоры, попытается достроить несколько завозов для проекта «Арктик-СПГ-2». То есть что быстрее произойдет в этой связи?
Я думаю, что это будет... Здесь, ну, гонки как бы здесь трудно говорить, что быстрее произойдет, но произойдет и то, и другое, скорее всего.
Произойдет и то, и другое. Параллельно.
Да, я думаю, да. Потому что, вы понимаете, экономика все равно работает. А американская экономика, видит Бог, находится сейчас, и они сами это прекрасно понимают, далеко не в лучшем состоянии. Понимаете, что произошло сейчас? Рухнул нефть и доллар. Все, у них выбит стул. В 1974 году доллар перестал быть, так сказать, подтверждаем золотом. Потом он стал, превратился в нефтедоллар сразу же. Это договоренность была со странами ОПЕК. И это стало единственной валютой, так сказать, обращения. Сейчас вы видите, что происходит. Причем это они сделали собственными руками, видит Бог. Это сумасшествие то, что они натворили сейчас. И им вот это бы расхлебать. А это задача, сверхзадача. Понятно. Поэтому им не до нас будет, по большому счету, американцам.
Понятно.
Да, там какие-то англичане, там, не знаю, европейцы там будут еще истерить, но все это пройдет.
Спасибо большое, Александр Вячеславович. Вас благодарю. Александр Лобусев был с нами, проректор Российского государственного университета нефти и газа имени Губкина.
Внимание! Говорит Москва.
94,8 FM.
Поток. Успеем сказать главное.
Никита Михалков ответил на обвинение в доносе на Берковича на встрече в бане. В чем дело? Михалков заявил, что не знаком со спектаклями и стихами Берковича, не парился в бане с Бастрыкиным и возмутился из-за слова «донос», отметив, что неправильно использовать слова, не понимая их смысла. С чего все началось? Приговор Берковича Петричук был вынесен 8 июля. Их признали виновными в оправдании терроризмом. По версии обвинения, в спектакле о россиянках, которые знакомились в соцсетях с радикальными исламистами и уезжали к ним в Сирию, содержались признаки оправдания терроризма, идеологии запрещенного ИГИЛа. Соответственно, причем тут Михалков? Михалков в своей программе «Бесогон» показал кадры из эфира, значит, телеканала «Дождь», признан в России иноагентом нежелательной организации. Там утверждалось, что Михалков пожаловался на Берковича на встрече в бане с главой Следственного комитета Александром Бастрыкиным, и недовольство народного артиста вызвали стихи театрального режиссера. Михалков в ответ заявил, что никогда не был в бане с Бастрыкиным, никогда в жизни не видел в глаза Беркович, не смотрел спектакли. Он говорит, к своему, наверное, стыду, не читал поэзии. Михалков возмутил слово «донос», которое прозвучало в эфире телеканала. Он говорит, неправильно использовать слова, не понимая их смысла и значения. Посмотрите слово «донос», что оно обозначает. Андрей Богатырев с нами, режиссер-продюсер. Андрей Андреевич, здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, ну вот во всей вот этой вот мизансцене, наверное, как правильно назвать, существует ли реально проблема недопонимание, может быть, театральной сферы в связи вот с делом Беркович? Потому что есть ощущение, что как бы вот приговор вынесен, но, соответственно, какой-то шлейф остается. Это становится поводом для рассмотрения вот в СМИ, которые иноагентскими у них приняты. Там звучат обвинения в адрес того, что якобы Михалков донес, поэтому Бастрыкин возбудил дело. Все было совсем не так. И в итоге не очень понятно, что происходит.
Ну, не, Никита Сергеевич тут в этом смысле ни при чем, на мой взгляд. Вообще к нему отношусь с большим уважением. И вот только что закончил смотреть перед вашим эфиром вот программу «Новый Бесогон». И, кстати, сейчас из нее сделаю маленькую там сноску на нее. Хочу сказать одну вещь, что проблема состоит в том, что это совершенно всем понятно, что этот спектакль носил антитеррористический характер, да? В итоге они вот по такому делу как бы сели, никто это понять не может до конца, да, я имею в виду такая творческая общественность. Более того, получается, что они сидят за ровно противоположное, то есть они выступали против терроризма, а сели за поддержку. И еще очень такой интересный вопрос ставит это дело, а что же делать с теми, кто давал золотую маску? Тогда получается, что они пособники распространения как бы информации про терроризм, получается так, то есть они его популяризаторы. То есть это ставит нас всех в такую сложную, неоднозначную ситуацию. Поэтому, мне кажется, я как бы человек, который абсолютно патриотичных взглядов, да, я патриот, но я вот это не могу понять. Мне кажется, это только разделяет нас внутри страны и дает нам непонятную пищу для размышления, как бы. Поэтому это дело, мне кажется, совершенно неуместным в данной ситуации. Они, конечно, могли бы понести какую-то ответственность там за стихи, может быть, прям конкретно за то, что там как-то ветераны не так представлены, или еще какую-то административную ответственность, я могу понять, или даже какую-то общественную деятельность, ну, там, в виде, там, не знаю, там, какую-то такую, да, но 6 лет это не совсем понятно, да, никому. Да,
но здесь, сейчас... Андрей Андреевич, а как, смотрите, скажем так, в театральная среда, любая киношная среда, там берутся какие-то острые темы, и вот пытается режиссер увидеть, как это вот он видит, там поставить какие-то вопросы острые и так далее. Но мы понимаем, что есть какие-то еще вещи не подвластные, там, не видные взгляду того же самого там рядового условно режиссера, и тут вот оно закручивается, и потом возникает нечто. То есть в данном случае есть ведомство, отвечающее за там культурное развитие страны. Вот творческая среда что? Хочет каких-то разъяснений или еще чего-то? Или вообще пора уже забыть об этом, обо всем и так далее? Как вы это видите?
То есть... Ну, смотрите, тут же все очень просто. Режиссеры, да, сценаристы, писатели, они иногда берут острые темы, и этим они важны, что творческие люди как бы переосмысляют какие-то вечные темы, да, в контексте современных проблем, да, то есть это нормальный процесс, это делали все, и Пушкин, и Цой, кто угодно, да, это и Толстой, да, то есть это всегда должно происходить, мы говорим о вечных вопросах в контексте сегодняшнего времени, и желательно современным языком, поэтому здесь, конечно же, для тех, кто как бы смотрит, но не понимает искусство, могут возникнуть какие-то вопросы. Например, такие вот, как сейчас вот возникли с Беркович, что они сделали антитеррористический спектакль, который, мне кажется, совершенно понятно, да? А их как раз сажают за пособничество.
Ну, там нашли, да, вот, как... там же была экспертиза, там, в общем, экспертиза пришла к каким-то выводам. Ну
я понимаю, но имеется в виду, что я сейчас не берусь судить по этой экспертизе, я имею в виду, что, конечно же, эти либерально настроенные женщины уж, конечно, наверное, не выступают за запрещенную организацию ИГИЛ. Наверное, им бы это было как-то нелогично делать. А что касается Никиты Сергеевича, то я посмотрел прекрасную программу, у него там она заканчивается тем, что он спрашивает, куда же делись деньги, которые выделили на реку Волгу. Так вот, огромное количество в России есть проблем, которые надо решать. Вот там он называет, что ушли огромные деньги, но Волга-то как загрязнялась, так и загрязняется. И вот этих бы людей посадить, вот этих бы людей, или, например, Чубайс,
ну,
который уехал, вот
ну...
с ним бы поговорить.
Андрей, но здесь одно... Послушайте, но это всегда... Нет, подождите, занимаются всем. И Волга занимается, и Чубайсом занимается, и Беркович занимается. То есть нет такого, что все прекратилось, и все занялись только делом Беркович и Петричук. Ну, как бы здесь тоже есть определенного рода.
Нет, конечно, я сейчас говорю, что, конечно, Никита Сергеевич просто сам подсветил эту тему. Уж на его уровне, да, подсветка, да, и то... вот с Волгой, так скажем, за 3 года вот проблема не решена, да? И поэтому мне кажется, что вот то, что общество это обсуждает, мне кажется, что я же тут не говорю, что все, у нас ничего не делается хорошего. Я говорю, что у нас много делается хорошего, но акцент надо бы сместить с Берковича. Я считаю, что это не проблема, и сажать их надолго не надо, и вообще этой проблематикой заниматься не надо. У нас очень много других проблем, которыми надо заниматься.
Много других проблем. Но, Андрей, с вашей точки зрения, все-таки повлияло ли... Ну, вот объективно, чисто творчески, подобного рода дела, они влияют на творческих личностей, которые говорят, а как, ну, я безусловно, вот буду теперь о чем-то говорить, а вот как я буду... А вот мне сначала можно, ну, а потом, оказывается,
страх.
Нельзя.
Конечно, они вселяют страх, я уже написал об этом, что можно получить, значит, там, не знаю, золотой орел или там золотую маску, а потом за это же сесть на 6 лет. Получается такая нелогичная какая-то история.
Нелогичная история. Понятно. Спасибо большое, Андрей. Требуется больше логики. Андрей Богатырев был с нами, режиссер-продюсер. Ну, видите как, и по... Выходит все это на уровень Никиты Сергеевича Михалкова. Ну, то есть здесь важно, понятно, здесь люди, которые возмущены делом Петричук и Беркович, значит, говорят, что вот за спектакль, где когда-то было можно, а теперь нельзя. И вот посадили за то, что было можно, а теперь стало нельзя. Кто-то говорит, там, значит, дела с двойным дном. кто-то говорит, но при этом продолжают использовать эту тему, говорят, что это, вот видите, развитие произошло, тема, что это, оказывается, вот Никита Сергеевич Михалков виноват. Но раздувают эту тему журналисты, иноагенты с иноагентского телеканала, вот, с нежелательного телеканала, который когда-то был желательным. А теперь он нежелательный, ну, потому что он как бы деструктивную деятельность проводит. Никита Сергеевич Михалков говорит, что вообще все было не так, и вообще это какие-то странные истории. То есть такое ощущение, что это дело продолжает жить в публичном поле, я имею в виду, потому что кто-то с кем-то хочет какие-то счеты сводить. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948, по коду 8495. Ваши соображения... насчет вообще того, что в творческой среде происходит, с вашей точки зрения. То есть кто-то, когда... Понимаете, как... Когда говорят... Особенно с этим делом было очень много всего связано. Когда говорят, вот, там, высказывание, свобода слова была и так далее. Понимаете, ну, мало ли кто как критически о ком-то высказывался. Разные случаи бывали. Согласитесь, да? Ну, то есть, во-первых, можно понимать, что там дым без огня не бывает, понятное дело. Вот. Плюс экспертиза здесь была. У нас, кстати, в эфире как-то был человек, который и делал экспертизу. Потом, правда, ее переделывали, но сам факт. Но интересно, каким образом пытаются использовать это дело тем, кто, соответственно, выступает на стороне там, режиссера, которого посадили, его там второго режиссера. Вот, но каким образом это может помочь? Вот о чем речь еще идет. 7373948. Не был, но хотел бы попариться, добавил Михалков. Был такой, ну послушайте, это ирония, понятно. Со стороны Михалкова это ирония была, естественно. А тут о чем еще речь шла? Михалкова возмутило слово «донос», которое прозвучало в эфире телеканала. Неправильно использовать слова, не понимая их смысла, их значения. Досмотрите, посмотрите слово «донос», что оно означает. Донос – это когда кто-то пишет кому-то на кого-то, кто совершает тайные противоправные действия. Какой донос, когда спектакль идет с 20-го года, стихи читают, печатают, какой донос на кого? То, что делает и делала, могли увидеть все, но нет, Михалков донес на Беркович. Ложь раздражает, это все выглядит глупо, тупо и бездарно абсолютно, заключает Никита Сергеевич Михалков, на которого как раз, которого обвинили в том, что это он там какие-то доносы писал, причем для этого ходил в баню париться с Бастрыкиным. Выглядит, конечно, по меньшей мере комично, но вот такие материалы выпускают отдельный представитель журналистского сообщества. 7373-948, телефон прямого эфира. 7373-948. Почему-то носится очень сильно, говорит слушатель, с этим спектаклем. Посмотрел, ничего выдающегося, но такое ощущение, что все-таки либо кто-то что-то не понял, либо кто-то что-то пытается скрыть, говоря, что никто ни в чем не виноват. Ну, два противоположных трека есть на этот счет. Кто-то говорит, что никто ни в чем, а кто-то говорит, нет, послушайте. Были специальные экспертизы. Кто-то говорит, что тогда нужно снимать на какие-то другие вещи, чтобы не подкопаться. Ну, такой тоже может быть. Такой тоже может быть. А сильно ли это отразилось, например, на творческой среде? Может быть, на какой-то части творческой среды отразилось? Кто хотел подобного рода спектакли выпускать, и кто хотел, знаете как, скрыть какие-то смыслы в своем произведении, но так, чтобы не докопались. Вот. Может быть, и такое, может быть, не знаем. А что еще по этим вопросам присутствует, сейчас я вам скажу. Сейчас я вам скажу. Ну, там, понятно, 15 июля был приговор обжалован. Это уже просто процессуальные вещи. По поводу новостей, которые сейчас на ленту падают. Двое детей пострадали при обстреле Шебекинского округа со стороны ВСУ. Открытое горение в СНТ в Астрахани ликвидировано на площади 20 гектаров. Это МЧС, заявление МЧС. И в Москве раскрыли схему заселения нелегалов в жилье, оставшиеся от умерших собственников. Это уже столичный главк СК сейчас с пометкой «Срочно» передает. Все, больше не успеваю ни ваших звонков принять, ни смс почитать. Мы с вами прощаемся до завтра. Далее у нас информационный выпуск. Потом Юрий Буткин с вами следующие 3 часа проведет. И завтра в 2 часа я снова с вами. Всем хорошего вечера.